Книга Иова, глава 37. «И от всего трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его грома, исходящий из уст его. Под всем небом раскат его, и блистание его до краев земли. За ним гремит глас, гремит он глазом величества своего, и не останавливает его, когда голос его услышен. Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие для нас непостижимые. Ибо снегу он говорит, будь на земле, равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах». Вновь напомню для тех, кто, возможно, первый раз. Имя Иов означает «отверженный, преследуемый, ненавидимый», которое дала ему его мать пророчески, будучи женою веры. И это рок, будем говорить, или судьба преследовала его, несмотря на то, что внешне ненавидимый, но внутри необыкновенно благословенный, обожженный, быть может, солнцем, как написано в песне песней: «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня, и сыновья матери моей разгневались на меня, заставили стеречь меня свои виноградники, своего собственного виноградника я не стерегла». Но далее она говорит, что она внутри красива. Так и здесь этот человек необыкновенно прекрасен внутри, потому что, несмотря на весь тот рок, который якобы его преследовал, он умел сохранить свою непорочность и свою верность. В имени Иова или в личности Иова мы встречаемся с личностью Иисуса Христа, а также с самими собою. Каждый возрожденный свыше человек отображен в этой личности, потому что там, где присутствует личность Иисуса, присутствует каждый из нас. Бог каждого из нас взял самого себя, и судьба наша – это судьба Христа, и судьба Христа – это судьба Бога. Он ненавидимый здесь, на земле, ненавидимый душевными людьми, душевной природой и, в первую очередь, моей личной природой. Моя природа не переносит духовных проявлений и духовных явлений. И это природа каждого человека такова. Вот почему следует этой природе быть распятой. Несмотря на то, что ветхая природа ненавидит новую природу, но все проклятия в конечном итоге обрушатся на ветхую природу. Здесь мы встретились с тремя друзьями Иова, которые вместо того, чтобы помочь ему, обвиняли и осуждали его. Стояли якобы на страже Божией, но практически они стояли на своей страже. И в этих друзьях мы увидели неполноту духовную, то есть, или же несовершенство, младенчество. Младенчество само по себе всегда близко к рабам. Слово Божие говорит: младенец, доколе он в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. И, следовательно, с младенцами невозможно поступать, как со свободными. С ними нужно вести, как с рабами. И если вы поведете с младенцами, как свободными, то они перепортят вам все, и вы никогда ничего не сделаете. Поэтому для младенцев нужен контроль. С младенцами поступает, как с рабами. Апостол Павел говорил церкви, которая, быть может, обладала духовными дарами, но не обладала плодом духа: «Я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Поэтому к ним нужно применить закон. Теперь здесь Слово Божие показывает нам именно Иова. Вы скажете: если это Христос, прообраз Христа, то неужели и Христу надо было совершенствоваться? Да, к евреям написано, что Он страданиями, Иисус, навык к совершенству. Иисусу как человеку тоже нужно было совершенствоваться, и Он совершенствовался путем страданий. Одних людей страдания ломают, коверкают и делают их ядовитыми, несчастными, жалкими. Других они делают щедрыми, благородными и мощными. И причина вся сокрыта в нас, не в Боге. Бог хотел бы, чтобы страдания всех сделали чистыми. Он пообещал переплавить нас, как золото, и сказал, золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, горнили уничижение. Дух Святой показывает, это уничижение приходит для ветхой природы, не для новой природы. Новая природа очень легко переносит любые унижения, потому что она знает свое состояние. Вы можете говорить о ней как угодно, но она знает оценку себе, что она во Христе Иисусе есим то, что есим. Вы можете говорить все, что угодно, но вы никогда не лишите праведности и непорочности, которую взяла новая природа от рождения. Она родилась совершенной, потому что Иисус одним приношением делает навсегда совершенными приходящих к Нему. Когда человек приходит к Богу, каким бы он ни был, мерзким, гадким и ничтожным, Бог совершенно изменяет его. Это совершенно новое, не то, что было когда-то. И Бог хочет, чтобы мы смотрели именно такими глазами, и мы видим, как происходит этот процесс, как мы должны смотреть, то есть как это будет происходить. Это не совсем будет просто исповедание. Это будет какой-то мучительный процесс проходить. Исповедание будет исповеданием, но также будет и опыт, и этот опыт будет связан с Христом. Глубоко внутри я хочу показать, этот человек торжествовал. Вот то, что говорит Елиуй, это слова Елиуя. Четвертый друг, который является прообразом его возрожденного духа. Вы видите, этот возрожденный дух торжествует и ликует. У нас как бы два человека. Один паникует, а другой глубоко внутри торжествует. Теперь мы призваны, чтобы торжество этого нового человека через исповедание и наше свидетельство выходило наружу. Мы не призваны свидетельствовать ветхую природу, ее самооплакивание, ее боли и ее страдания. Вон ее ко кресту, пусть она будет распятой, каждый день умирает, и не нужно говорить о ней вообще, насколько мне это больно и тяжело. Потому что если мы будем исповедовать ветхую природу и смотреть на нее, мы просто будем демонизироваться. Мы демонами станем, подобные демонам. Мы будем буквально уничтожать все вокруг себя. Никто к нам не сможет подойти. Потому что мы смотрим на видимое, а не на невидимое. Потому что мы поставили видимые реалии своими ценностями и хотим обетованиями Божьими эти видимые реалии взять. Я должен быть благословенным. Ты должен быть благословенным, но возьми духовное благословение и начни радоваться, петь и танцевать в нем. И тогда ты увидишь, как будет упразднена твоя ветхая природа. И она не будет больше уязвлять тебя. Здесь мы видим, как дух приходит в торжество. Елиуй показывает нам, то есть речь Елиуя – это речь самого Иова. Речь трех друзей – это речь самого Иова. И оправдание его – это тоже его речь. Это все, что происходит в нас. Наверное, вы часто сами с собой спорите, доказываете себе, то ставите себя на скамью подсудимых, то возносите себя на трон. Это так бывает. Самый сильный обвинитель в нас – это наша совесть. И также те бесы, которые пытаются говорить под нашей совестью. Вы видите, когда мы встретились с этими тремя друзьями, в силу того, что они были несовершенны, это было несовершенство. И это несовершенство было выражено в душевности. Они пытались своим разумом анализировать что-то. Разумом невозможно не познавать Бога, и логика даже здесь не поможет, потому что истина Божия, независимая от логики, она сверхлогична. Она не против логики, она действует совершенно в другом измерении. Она не действует в логическом измерении. Это здесь мы можем сопоставить логику и говорить, 2 прибавить 2 будет 4. У Бога это будет совершенно не так. Он берет 5 хлебов и кормит этими 5 хлебами десятки тысяч человек, и потом 12 коробов полных набирают. Вот и смотрите на свою логику и на свою математику, своим разумом. Но так люди подходят к Богу, так подходят к Слову Божию и так подходят к Его помазанникам. И к себе самим так подходят. У них одна мера. Мы должны убрать эту меру. Иуй – это дух человека. И он, начиная развиваясь, он хотя и осуждает человека, но он осуждает его не так, как те три друга. Те три друга издевались и клеветали, а этот защищает его, он как бы обличает и показывает ему. Я хочу показать, что ветхая природа всегда будет осуждать, через нее будут идти осуждения. Если она не на кресте, сатана попытается через ветхую природу осуждать нас. Бог хотел, чтобы нас осуждала наша совесть и чтобы нас обличало Слово Божие и Его помазанники. Он говорил, апостол Павел Тимофею, обличай вовремя и не вовремя, чтобы прочие страх имели. Он хотел, научай, запрещай со всякою властью. Но говоря о Духе Святом, который живет в нашем духе, Слово Божие говорит, я пошлю вам утешителя за место себя, Духа истины, который пришед, научит, наставит вас на всякую истину и будущее возвестит. И далее говорит, пророчество дано для увещевания, для утешения и для назидания. Следовательно, истинные пророки, истинное пророчество всегда утешает, всегда назидает. И никогда не обличает, и никогда не осуждает церковь, потому что Слово Божие призвано обличать, и помазанники призваны обличать. Но Дух Святой, даже тогда, когда наша внутренняя суть через голос совести обличает нас, Дух Святой в это же время в нас самих утешает нас. Наша совесть, мы видим, Иуй обличает. Дух Святой будет утешать, потому что он остается верным самому себе и себе изменить не может. Он Дух Утешитель. Если он и судья, то не для церкви, не для нас. Он судья для мира, он пришед, обличит мир о правде, о грехе и о суде. А пришед в церковь, он будет ее утешать и ласкать. И когда вы согрешите и сделаете ошибку, ваша совесть начнет осуждать вас на основе полученных вами знаний. Но Дух Святой в это время начнет вас утешать от имени Иисуса Христа, потому что Он говорит от имени Иисуса. Он будет говорить вам, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто и согрешит, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, который умер за грехи наши. Он начнет обличать, если вы и согрешили, то есть утешать. Если вы и согрешили, у вас есть ходатай, у вас есть защитник, вы можете прибегнуть к защите крови. Вы можете восстановить свое положение через раскаяние. Каким путем? Написано, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды. Мы должны прийти к тому, кого поставил Бог пасти стадо, а не к любому человеку. И исповедать перед помазанником Господним и перед Богом свой грех. И мы будем восстановлены и юридически будем оправданы. И тогда, если опять идут обвинения, как будто бы изнутри, то эти обвинения приходят уже не от моей совести, а от бесов, которые подделываются под мою совесть. Тогда нам нужно сказать бесам во имя Иисуса Христа, отойди от меня, сатана, написано. Если мы исповедуем грехи наши, я исповедал, написано, Иисус есть ходатай. Если я и согрешаю, у меня есть ходатай. Иди обращайся к Нему. Посылайте его к Иисусу, когда он обвиняет вас. Иди к Иисусу. У меня мандат от Него есть, я поступил по слову, написано, написано, написано. Не сказано, а написано. Я делаю большую разницу между этими лжепророками, которые говорят, было сказано, было показано, третья часть мозга темная, две трети светлые, у тебя еще что-то есть. Это у него все две трети и та четвертая темные, и он хочет повесить вам. Гоните этих лжепророков и прохвостов из церкви, чтобы не было им места. Истинные пророки призваны утешать, назидать, наставлять. Потому что Слово Божие обличает нас. Этого достаточно. Бог возвеличил Слово Свое, чтобы оно обличало, осуждало через уста помазанников Господних. А Дух Святой, живущий в нас, будет только утешать. Поэтому многие святые не слышат утешения Духа Святого, ухо не обрезанное, и слышат только осуждение. А иногда они просто сами хотят этого. Но мы видим, как Иов в этом процессе приходит к прозрению, как его дух торжествует. Посмотрите торжество его духа, как он говорит о Боге, как дух начинает восторгаться. Мой слух физически не может услышать Бога. Он не приспособлен, у него совершенно нет возможности слышать Бога. Вы скажете, неужели я не могу слышать, если Бог захочет? Когда Бог говорит, Он говорит ваш духовный слух. Хотя вам и кажется, что вы слышите этим слухом, Бог говорит ваш дух, потому что Бог есть дух. И вы тоже есть дух, в первую очередь, и только потом плоть, которая является одеждой вашего духа. Как Иов и сказал, кожею и плотью одел меня, и попечение твое хранило дух мой. Так и здесь мы видим торжество духа. Он восторгается голосом Божьим, он его слышит. Когда он начал говорить Иову изнутри, дух его, И вдруг он начал восторгаться. Он говорит, слышишь приближение голоса Божьего, сейчас Бог начнет говорить. И он говорит, когда Бог начинает говорить, он не останавливает голоса своего. Дивно гремит Господь глазом своим и не останавливает его. Поэтому здесь, в этой главе, мы начинаем постигать вхождение в Дух. Святые Божии могут войти в Дух, но эта глава и это место Священного Писания также говорит о кончине века. Церковь Божия начнет слышать Бога, она услышит оправдание свое, она придет к оправданию, потому что встанет на духовные основы и перестанет ходить видениями, видимым и осязаемым. Все, что видимо и осязаемо, каким бы оно ни было прекрасным, и какие бы мы обетования по отношению к видимому не имели, они являются второстепенными. И когда мы заменяем первостепенное на второстепенное, мы упадем и, возможно, будем захвачены бесами, как правило. Потому что мы поменяли Бога невидимое на видимое. Любые обетования в этой жизни, связанные с видимым, второстепенные. Как только вы поставите Бога на первое место и будете неуклонно служить Ему, возможно, платя цену и теряя всем самым дорогим, тем, на что у вас есть обетование, вы получите сполна. Иисус сказал, я дам вам сполна, я заплачу, если вы заплатите цену. Итак, мы видим здесь, Дух восторгается голосом Божьим, он слышит громовые раскаты всемогущего и говорит, дивно гремит Бог глазом своим, величеством своим, не останавливает его, и он начинает говорить некоторые тайны, которые видит Дух и которые не видела душа, и поэтому сомневалась, прав ли Бог в том, что наложил такое великое бремя на Иова. И поэтому он здесь говорит, он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди видели дела его. Он говорит о печати на руке каждого человека, и когда Бог полагает эту печать, Слово Божие говорит, тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. О чем идет речь? Что это за печать, которую Бог полагает на руку каждого человека? В этой печати есть Божья судьба и Божье предначертание для каждого человека. И Бог полагает его на руку. Рука – это наши действия. Он полагает на наши действия свою печать. И Слово Божие говорит, тогда зверь уходит в логовище свои. Вы знаете, здесь смысловое значение духовное очень глубокое. Дух понимает, что говорит нам. Когда мы будем запечатлены, и Бог положит на наши действия свою печать, а эта печать всегда является крестом. Тогда написано, зверь уходит в логовище свои и остается там, уходит в убежище. Уходит в свои логовища. Говоря об этом звере, который может пугать нас и смущать нас до печати, с которым мы встречаемся в лице нашей ветхой природы и в лице бесов. Говорит, как только печать Божия, этот крест будет поставлен на наши действия, он уходит в свои логовища, упраздняется от власти. Он не может уже пугать вас, запугивать, и вы не можете оставаться больше у него в рабстве. Это проходит через крест. Теперь посмотрим дальше. Развитие событий. Я исповедую, а теперь идут события. Теперь опыт приходит. От юга приходит буря, от севера стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагой он наполняет тучи, и облака сыплют свет его. И они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимай сему его, стой и разумей чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании? Здесь Дух интерпретирует воду, трансформирует ее в свет. Знаешь ли ты, как он говорит, сжимает воду своим дуновением? Знаешь ли ты, как он наполняет облака водою, и они сыплют свет? Ну, обычно сыпется песок, но чтобы свет сыпался или лился, у поэтов свет льется. У Бога тоже он льется, но чтобы свет сыпался, Такого вы нигде не встретите. Это только духовные изречения, это духовные термины. Здесь он говорит о дожде. Здесь он говорит о благословении. Он говорит, знаешь ли ты, как Бог будет давать благословение? Знаешь ли, что это будет происходить через облака? И Слово Божие под облаками всегда имело и имеет свою церковь. Потому что облако являлось всегда на протяжении всего Священного Писания символом славы Божией. Как только являлось облако, являлась слава Божия. Облака делаешь колесницею твоею. То есть мы являемся носителями Божьими. Вы письмо Христово всеми читаемое и всеми узнаваемое, если только, конечно, письмо Христово. Если письмо Христово, значит колесница, значит его облака. Знаешь ли ты, он говорит Иову, как Бог будет наполнять тебя этой водою, которая будет трансформироваться в свет, и вы будете светом миру. Вы будете обогащать мир. Если ты хочешь обогатиться, нужно сперва обогащать других. Если ты хочешь получить благословение, нужно сеять благословение. Здесь закон посева и жатвы выражен. Он выражает, Иов, ты можешь быть благословенным, начни сеять благословение. Начни, расширься, прими в себя Слово Божие и начни расточать его. Сделайся таким, как сделался Христос. Он говорит, знаешь ли ты равновесие облаков? Разумеешь ли чудное дело совершеннейшего в знаниях? Ты знаешь, как Бог располагает по мере. Слово Божие говорит, что Бог дает по мере, в меру каждого человека. Он дает свое помазание, свое присутствие и свой дух. И Он дает обычно равновесие между своими дарами и своим плодом. Здесь говорится о равновесии не плода с плодом, не дара с даром, а дара с плодом. Знаешь ли ты, что церковь будет иметь чудное равновесие между дарами Духа и плодом Духа? Разумеешь ли ты это, Иов? Да, твои пути обливались молоком и медом. У тебя была праведность, а теперь пусть эта праведность останется у тебя на опыте. Когда придут темные дни, и когда все будет гореть, кругом рушиться, сможешь ли ты тогда, на кресте находясь, продолжать сыпать эту жизнь, как сыпал ее твой учитель? Если ты находишься в нем, сможешь. Он, умирая, не мстил, а говорил, прости им, они не знают, что делают, и продолжал этому разбойнику, висящему справа, говорить, ныне же будешь со мною в раю. Он продолжал дарить жизнь. Часто христиане не восхищаются этим. Я встречал у поэтов, которые были далеки от Бога, которые восхищались поведением Христа на кресте. Христиане же пытаются составить такие стихотвореница, которые бы вызвали плач о том, как он больно страдал. Я как-то говорил, когда Есенин писал в своем стихотворении «Ответ» Демьяну Бедному, который написал «Христос – это миф, легенда, временно оставим мужики боженьку, давайте обратимся к этим новым идеям коммунизма». И, значит, взбудораженный Есенин написал ему отповедь. И он в этой отповеди говорит ему, сумел бы ты, как он, до конца, находясь на кресте, дарить жизнь, как дарил он. Хватило бы у тебя сил сделать, он восхищался. Хватило бы у тебя величия до конца, в час смертный, по его примеру, тоже благословлять весь мир под тернием венца и о бессмертии учить, о смертном ложе, на смертном ложе. Кто сможет и нас о бессмертии учить на смертном ложе? Умирая, говорить, Бог моя надежда, умру, но не упущу моей праведности, не упущу моей непорочности, это самое главное. Праведность и непорочность являются вечными реалиями. Они перейдут в вечность. Почему бы нам не заботиться об этом? Нет, мы начинаем заботиться о своем состоянии, о каких-то жалких, быть может, взаимоотношениях, которые надо потерять. Будьте в мире со всеми людьми, если возможно, с вашей стороны. А если невозможно, то знайте, я пришел принести не мир, но меч. Я пришел разделить человека с отцом его, дочь с матерью, невестку со свекровью и враги человеку домашние его. А мы хотим мира. Мы, Боже, мы боремся за мир, мы хотим быть благословенными. Нет, я пришел положить конец этому, потому что если ты будешь с ними в мире, ты будешь со мной во вражде. Ты будешь кадить своему роду, своей жене, своему мужу. Поставь меня на первое место. и начинай радоваться во мне и ликовать, потому что в воскресенье не женятся и замуж не выходят. Там не будет этого. А сколько сегодня люди заботятся об этом и ставят это просто камнем краеугольным своего служения, что у нас это должно быть на первом месте. Я понимаю, написано достаточно книг богословами, говорится много, но я уверен в одном. Можно было бы даже не говорить об отношениях между мужем и женой, родителями и детьми друг с другом, а только об отношении с Богом. Если мы правильно соприкоснемся с Богом, автоматически эти все положения сразу наладятся, потому что наши амбиции уйдут. И придет мужество, мы сможем сказать «нет», где нужно сказать «нет», и «да», там, где наша природа будет кричать «нет». Мы сможем смирить свою природу, мы сможем прощать, мы сможем забывать навсегда, как забыл Христос наши грехи и бросил их на голову дьявола в бездну забвения, удалил их. Он говорит, знаешь ли ты это равновесие, это только придет от равновесия. Не будет этого равновесия, наша даровитость, наш интеллект, мы возомним о себе и подумаем, мы действительно необыкновенные. Мы будем видеть и величаться этими дарами. А когда будет равновесие, когда будет плод, этого не будет. Мы будем смиренными, сколько бы мы ни получали. Будет равновесие. Мы будем знать, что все, что мы имеем, это дар Божий. Есть очень много интеллектуальных людей, философов, ученых, которые говорят мудрые изречения, которые никак не могут помочь умирающему человечеству. Им нужен просто распятый Христос, пролитая кровь и больше ничего. Для того, чтобы получить спасение. Им не нужна специальная нравственная этика, специальные законы. Им просто нужен распятый Христос и больше ничего. Примирение с этой личностью и жить этой личностью. Разумеешь ли, говорит ты это, Иов? Далее он продолжает говорить с ним. Я хочу показать, что это все-таки говорит наш дух, восхищаясь Богом. Кое-что он знает о нем. Он говорит, как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга. Ты ли с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему, мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Действительно, слышит ли Бог слова людей? Согласно Нового Завета, мы знаем, что все слова Бог слышит, отмечает, и все наши слова пишутся. Слово Божие говорит, за каждое праздное слово человек даст отчет пред Богом. Бог все слышит, но не всегда слушает. Бог слушает праведника, но не слушает грешника. Слушает, это значит, исполняет желание и молитву. Он исполняет желания боящихся и любит исполнять. У него есть желание выполнить желания праведников. Но Бог совершенно не желает выполнять желания грешников. Но вы знаете, что церковь научили, что актом смирения является то, когда мы называем себя грешниками. Боже, я великий грешник, безумный. Это одно из безумных восклицаний. Бог не рождал грешников. Бог рождал подобных себе людей, совершенных праведников. Почему ты не скажешь Богу, кто ты есть на самом деле? Почему ты проявляешь опять свою природу, грешник ты? Ты был грешник. Апостол Павел говорит, я был таким, но благодатью Божией есим то, что есим. Ты праведник. Стань пред ним и скажи, Боже, благодарю тебя за то, что ты родил меня, дал мне власть быть твоим чадом, записал мое имя на небесах и соделал меня праведным и совершенным через кровь Сына твоего Иисуса Христа. Не молись такой молитвой, Боже, я великий грешник. Конечно, если ты еще никогда не каялся, тебе нужно это сказать. Если ты согрешил, ты все равно не грешник. Ты приди и скажи ему, Господи, лукавое сотворил пред лицом твоим, поступил нечестиво, и моя праведная природа метется во мне, не могу переносить этого. Открою грех мой пред лицом твоим. Открыл грех пред лицом Божиим, как сделал это Давид. Он говорит, но я открыл тебе грех мой и не скрыл от тебя беззаконие моего, и ты снял с меня вину греха моего. И поэтому помолится тебе праведник во время благопотребное, и разлитие вот многих не достигнет его. Когда Бог открыл грех свой, то есть Давид открыл грех свой Богу, когда к нему пришел пророк Нафан, он открыл грех Нафану. Бог знал его грех. Но Давид говорит: я открыл тебе грех мой. Он открыл Нафану. Бог всегда знает грех. Он сказал Нафану: согрешил я пред Господом. И Нафан сказал ему: и ты не умрешь. Господь снял с тебя грех твой. Так он скажет и тебе. Так и здесь он обращается. Доносится ли что-то до Бога? Доносится, все доносится. Все твои неправильные исповедания. Он тебе дал свое слово и сказал: если ты пребудешь в моем слове, и слова мои в тебе пребудут, ты можешь просить у меня все по моему слову, и все получишь. Они не пребывают в его слове. Они говорят: Боже, я грешник. Боже, я чувствую, что я еще не совсем святой. Ну, разве может быть человек совсем святой или не совсем святой? Либо он святой, либо он не святой. Святой – это Божий, не святой – это дьявольский. У Бога нет немножко святой или много святой. Когда святой человек согрешает, он остается святым. Как бы ни согрешил человек, он всегда остается святым. Святой, принадлежащий Богу. Что бы ни сделали вам ваши дети, что бы ни натворили, как бы ни оскорбили вас, но они ваши дети. Они все равно остаются вашими детьми. Так и здесь, что бы вы ни сделали. Да, у вас нет еще святости, проявления святости. Вы должны были, будучи святыми, делать святые поступки, а вы совершили грех. Ну и что теперь? Вы стали не святыми, не божьими, нет, божьими. Потому что у вас есть внутри чувство страдания и муки, освободиться от этого греха, чувство вины. Это говорит о том, что вы святые. Когда грешник согрешает, убивает, насилует, грешит, извращает Божьи правила, образ человека, сделает из себя какой-то Эрмитаж, начинает рисовать на себе, татуировки какие-то наносит, извращает свой храм. И у него нет никакого угрызения совести. Они, наоборот, выходят на специальное шоу и показывают, у кого эта картина красивее. У него нет никакого. Он соблазняет женщин и потом хвалится. Она соблазняет мужчин и хвалится, как ей это удается. А Божий человек, если это сделал, он начинает мучиться и тосковать, и кричать: «Духа твоего возврати ко мне!» Видите, значит, вы святые. Если вы хотите возвратиться домой, если у вас есть чувство вины, значит, вы святые, вы хотите возвратиться домой. Но чувство вины может быть снято через исповедание и оставление греха. Поэтому он здесь говорит: доносятся эти слова до Бога. Научи нас, он обращается к Богу, научи нас, что сказать в этой тьме. Он говорит: ты разумеешь, как твоя одежда хотя бы нагревается, когда он землю успокаивает от юга. Знаешь ли ты, как нагревается твоя одежда? Конечно же, запомним. Хотя здесь речь идет как будто бы буквально одежде, но Иисус сказал: мое слово – это дух. Наша одежда – это одежда праведности. Он говорит: ты знаешь, как одежда твоя будет нагрета? И он говорит, как она будет нагрета. Знаешь ли, как нагревается твоя одежда? Когда он успокаивает землю от юга. Как будто бы от юга, южные бури. Здесь говорится о южной буре. Юг – это всегда символизирует свет и разумное служение. Именно если бы мы не понимали, мы бы не чувствовали страдания и не понимали бы никакой бури. Но тем не менее он говорит: ты знаешь, как твоя одежда нагревается? И он связывает это с разумным служением. Когда он успокаивает землю от юга. То есть приходит от юга и успокаивает. Через разумное служение придет огонь Божий в праведность нашу. Наша одежда станет огневой. То есть придет жизнь огня. Вы не будете мертвыми, умирающими и сухими. Здесь он хочет сказать, что у Бога есть огонь. И этот огонь есть энергия и жизнь. И знаешь, что она придет через твою одежду, через праведность от юга. Бог успокоит. Далее он говорит: теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест, то есть окружение Бога, страшное великолепие. Везде, где в Слове Божьем говорится «страшное» или «страх», в оригинале везде присутствует слово «святость», «святой». Я думал, что на этом месте нет страха Господнего. В оригинале написано, я думал, что на этом месте нет святости Божией. Святость дает страх. И поэтому это взаимозаменяемые термины. Страх и святость Божия. И именно ветхая природа человека больше всего ненавидит страшного Бога, святого Бога. Оно хочет убрать святого и оставить просто блистающее великолепие, но чтобы оно не было страшное, то есть святое. И окрест Бога – страшное великолепие, то есть окружение Бога – великолепие святости. Вот такое смысловое значение. Он говорит, теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Теперь не видно, быть может, того яркого света в тебе. И, возможно, какая-то тьма закрыла тебе все. Но, как написано у пророка Исаии, не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Какая бы ни была тьма, Бог исполнит свое слово, жди его, и оно придет. Не видно яркого света в облаках, ты не видишь помощи, как будто бы от церкви. Ты находишься и говоришь, ничего не вижу, прихожу и ухожу таким же. Теперь не видно яркого света, это для тебя. Но эти облака все еще сыплют свет, придет движение ветра и расчистит это, и ты увидишь. Придет светлая погода, придет в твоей жизни еще свет. Ты должен надеяться, если у тебя нет надежды, ты умрешь. Ты должен надеяться, что у Бога есть для тебя хорошая судьба. Он положил свою печать, и в его печати написано, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет тени изменения». У Бога нет болезни и страдания для тебя. У Него нет нищеты и мук для тебя. У Него есть для тебя неизреченный дар, совершенный дар. И у Него нет изменения в этом намерении. И Он бодрствует над Словом Своим, чтобы оно исполнилось. Он хочет, чтобы мы это видели. И Дух здесь набирает силу и начинает увещевать и утешать как бы человека. Светлая погода приходит от севера. Свет придет через крест. Север – это учение о крещениях, о смерти Господа Иисуса. Именно там придет свет воскресения. Он никогда не забрезжит, если ты не умрешь. Видишь ли, Слово Божие часто говорит «безумные». Как ты можешь воскреснуть, если ты не умер? Как ты можешь пожать, если ты ничего не посеял? Надо посеять свою душу, и тогда придет свет. Обязательно придет. И тогда придет вместе с этим светом и окружение святости Божией. Ты будешь окружен святостью Божией, и через эту святость ни один бес не проникнет. Ни одна природная черта не сможет тебя больше сломить. Ты будешь стоять, как кремень, держать свое лицо, будешь прекрасным, красивым и мощным. И будешь дарить любовь и свет всем. И забудешь, как о протекшей воде, все свои несчастья. Их уже не будет, они будут брошены в бездну забвения. Вседержитель, восклицает он дальше, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди и да трепещут пред ним все мудрые сердцем. Мудрые сердцем да трепещут пред ним. Он вседержитель, и он никого не угнетает. Однако нам кажется часто, что Бог нас угнетает. Нам кажется так, иногда мы говорим так. Мы говорим так, когда приходим к помазаннику Господню, и он нам что-то говорит, нам кажется, он угнетает нас, он контролирует нас. Мы пытаемся создать учение на основе Библии такое, чтобы показать, что мы должны быть совершенно свободны, и мы не нуждаемся в пятигранном служении в помазанниках Господних. Потому что, видите ли, они контролируют нас. Они не даны для контроля духовных людей. Они даны для контроля душевных людей и для того, чтобы вдохновлять духовных людей. Да благоговеют мудрые сердцем. Помазанники Господни не будут угнетать и загружать и нагружать вас нечистым и никчемным. Они дадут вам то, что освободит вас от бесов и от ветхой природы. Загрузить могут нас только бесы и душевные наемники, которых выбирают люди сами себе. После этого, когда дух человека разговаривал с ним. Часто с нами говорит наш дух через нашу совесть. Часто, я имею в виду, не с младенцами. Младенец не понимает голоса своего духа. Он водится своим разумом, полагается на свой интеллект. Слово Божие пытается разбирать разумом, он не слышит своего духа. Для того, чтобы понимать свой дух и слышать свой дух, нужно натренировать себя, нужно отдать себя. Только через крест мы начинаем слышать свой дух. Да, иногда мы разговариваем, говорим, моя совесть меня судит, совесть судит и неверующего. Но она судит, но он не понимает этого разговора. Я не говорю просто, иногда совесть может судить. Совесть – это голос нашего духа. Но наша совесть не только может судить нас, она может также нас и оправдывать, но она может с нами разговаривать и открывать нам тайны. То есть совесть – это голос духа, поэтому неверующие люди не знают из своей совести откровений, из своего духа. Это та часть, откуда, через которую Бог передает нам свои откровения. Вот как здесь произошло, мы не видим здесь, что идут осуждения, здесь идет научение. Он говорит, да не осудит тебя Бог. Да защитит тебя Бог. И Он показывает и просто обличает и ставит все на свои места. Мы часто говорим, когда говорит наш дух, он говорит очень нежно и мягко. Он может осуждать нас или же обличать, осуждать в положительном смысле слова, не угнетать нас. Но когда Дух Святой начинает говорить в нашем духе, не через наш дух, а в нашем духе, тогда слова Его будут уже более властными и четкими. Вот здесь, в 38 главе, начинает говорить Бог, Святой Дух, в духе Иова. Иуй заканчивает свою речь, то есть Бог заканчивает говорить с Иовом через его дух и начинает говорить в его духе. Я хочу, чтобы мы поняли, говорить через дух и говорить в духе – две большие разницы. Но мы должны пользоваться и развивать и то, и другое. Когда мы изучаем Писание, размышляем о нем – и молимся на иных языках. Таким образом мы развиваем наш дух. Потому что когда я молюсь на иных языках, я разговариваю с Богом и развиваю мой дух. Когда я размышляю о Слове Божьем и читаю, и дисциплинирую себя по Слову, я развиваю мой дух. Когда я хожу, размышляю и бормочу Слово Божие, я развиваю мой дух. Вы знаете, часто человек идет и бормочет, и разговаривает сам с собою, с кем-то, кому-то что-то доказывает. Вот. Смотришь особенно в заднее, то есть в зеркало впереди, как сзади себя ведет шофер едущий. Я часто смотрю руками, что-то доказывает кому-то, либо поет, либо что-то говорит. Вот, думает, ну здесь меня уже никто не слышит, никто не скажет, что я дурак. Вот, потому что он не будет сам с собой или с кем-то разговаривать. Или часто дети так, значит, он не может родителям в лицо сказать что-нибудь такое, вот, ну, грубое. А потом отвернется там уже все и сам про себя, такая на мать. И выругается на нее, и ему так легко стало. Он доказал ей все, и он прав. Лишь бы там мать не слышала. То есть и так это развивается в людях. Да, мы разговариваем, но Слово Божие говорит, если вы начнете по-другому разговаривать, если вы начнете жить моим словом, и возьмете, и начнете читать, и говорить, это же мне, это же Бог дал мне слово, Он дал мне, ну, всю сокровищницу свою. Чего ж я до сих пор пользовался вот сатанинскими измышлениями? Говорил от плоти, я буду жить Словом Божиим. И вы увидите, вы разовьете свой дух, вы начнете слышать. Когда я стал развивать мой дух, меня никто не учил развивать. Я не знал, что я развиваю мой дух. Но я стал просто изучать слово, там написано, я не знал, что я таким образом развивал мой дух. Я стал наедине молиться на языках, я стал свидетельствовать слово, я стал размышлять о нем. И когда я так размышлял о Слове Божьем, я стал слышать тихий голос внутри. Я не совсем понял, что это был голос моего духа. Я думал, это голос Святого Духа. А это был голос моего духа. Но это был Святой Дух, говорящий через мой дух. Но потом глубже и глубже, когда я стал различать, я увидел, что там иногда голос бывает тихий, а иногда четкий и ясный. Я думаю, почему иногда тихий? Я говорю, Боже, ты не можешь со мной говорить всегда ясно и четко, потому что иногда откровение приходит с такой ясностью и четкостью. А иногда вот так вот тихо. И тогда Дух Святой показал мне разницу между тем, когда Святой Дух говорит через мой дух, и когда Он говорит в моем духе. Вот здесь Бог начинает говорить с Иовом в его духе. 38 глава. Здесь даже не говорится, речь Иуя закончилась. Потому что практически речь Иуя продолжается. Бог в нашем духе, и Бог говорит из духа. Как будто бы это Иов продолжает Иову, но практически здесь уже Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Вы, наверное, слышали, всегда там, где люди боятся движения Духа Святого, они говорят и читают часто это место Священного Писания: «И вот здесь Господь, веяние тихого ветра». Как будто бы мы можем ограничить Бога, что Бог говорит только в тихом ветре. Вы видите, буря, но не в буре Господь. Видите, ветер, раздирающий скалы, но не в ветре Господь. Огонь, но не в огне Господь. И вот тихое веяние, и здесь Господь. Но на самом деле Бог иногда может оказаться в ветре, раздирающем скалы, в огне. Он может оказаться в буре. Мы не можем ограничить Бога, откуда ему говорить, когда ему говорить и как ему говорить. Он Бог. Как он хочет, так и будет говорить. С Циовом он заговорил из бури. Так что Бог может заговорить из бури. То есть речь идет о том, что эта буря была внутри его, и Бог из этой бури стал говорить. Эта буря пришла от громов и молний. Бог восстал в нем, его дух восстал в нем. Он стал выводить его, и Бог заговорил из бури. То есть это не было тихое, это было мощное, крепкое возмущение восставшего Бога в его духе, который заговорил с ним ясно и четко и властно. Не так, как говорил Иуй. Иуй говорит: «Вот я человек, и моя мышца не может испугать тебя». Но когда Бог начинает говорить в нашем духе, приходит страх. Когда Дух Святой говорит через нас, наш дух, такого страха нет. Но когда Дух Святой говорит, в нашем духе приходит страх, потому что четкость, ясность. И он ему говорит: «Кто сей, помрачающий провидение словами без смысла?» Провидение – это судьба. Будущее, которое я дал тебе, я его вижу, а ты его не видишь, и омрачаешь свою судьбу, которую я дал тебе, словами без смысла. Ты говоришь: да будет то, да будет вот это, я не вижу, почему это Бог со мной делает, и что Он со мной делает, я недостоин этого. То есть, и уже даже стал себя более, то есть, как бы оправдывать более, чем Бога. И поэтому здесь Дух Святой показывает определенно и ясно, как Он будет действовать. Ты омрачаешь провидение, когда ты говоришь не по Слову Божьему. Ты омрачаешь провидение, когда смотришь на своего ветхого человека, на обстоятельства и говоришь: «Кто сей, омрачающий провидение без смысла?» И далее говорит: «Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Видите, если бы Иов не пришел в полную меру мужа совершенно, он говорит: «А ну-ка встань передо мной, как муж». Люди, которые еще не пришли, и Слово Божие говорит, для того, чтобы вам прийти в эту полную меру, вам нужно признать это пятигранное служение. Оно дано для одной цели, чтобы привести церковь в меру полного возраста Христова, в мужа совершенного. Припояс чресла – это пояс истины. Он говорит: возьмите пояс истины, то есть приготовьтесь, будьте готовы слушать. Иногда пояс берется для того, чтобы воевать, но пояс также нужен и для того, чтобы слушать Бога. Это значит: слушай меня и проверяй меня моим словом. Еще раз повторяю, взять пояс истины, это значит, Бог хочет, чтобы мы принимали сверхъестественные откровения, которые приходят в нашем духе через написанное Слово Божие. Чтобы мы не отринули Слово Божие, Он говорит: возьми пояс мой, и потом встань, я буду спрашивать тебя. То есть ты будешь анализировать, это все будет по Слову, я не буду уходить от моего Слова, а ну-ка возьми пояс истины. Часто люди, когда начинают говорить с ними Бог, они не берут пояс истины. Сатана это видит и тут же тоже начинает подделывать свой голос под голос Божий. И тогда мы говорим: Бог сказал, Бог мне открыл, и это точно случилось. Да, это может точно случаться, как у той служанки, которая прорицала, и точно случалось, как у тех гадалок, которые говорят, и точно случается. Но это еще не говорит о том, что Бог. Одень пояс истины, изучи Слово Божие, и все откровения и вопросы, восстающие через это откровение в твоем духе, которые будут идти, проверяй Словом Божиим. Стань как муж. То есть, посмотри, кто такой муж в Слове Божьем. Что обозначает слово муж? Муж – это тогда, когда вы владеете собою. Если вы не способны владеть собою, то Бог с вами и разговаривать не собирается. Вы не сможете слышать Его голос, а если вы не владеете собою. Но если вы можете владеть собою и среди всех несчастий, поражений говорить «не упущу моей праведности», тогда Бог скажет: «А теперь стань как муж, припаяшься, я буду с тобой говорить, а ты отвечай мне». На следующем разборе слова мы посмотрим, что Бог будет спрашивать меня, вас, и что мы будем отвечать. А теперь, ставши споем песню «Красота», у нас в воскресенье будет водное крещение. И я хотел бы вызвать тех святых, которые хотят заключить завет с Богом, еще этого не сделали, не запечатлели свою веру крещением. Слово Божие говорит: кто будет веровать и креститься, спасен будет. Если ваша вера не запечатлена этим видимым, реальным актом святым, то значит, ваша вера бесплодная и иллюзорная. Вы никуда не придете. Это не относится к детям. Повторяю, когда дети приходят в совершенный возраст, только тогда они могут принимать водное крещение, заключать сознательный акт с Богом. Но до этого Бог вменяет им этот акт, и они уже, будучи детьми, имеют этот завет. Но потом им нужно, когда они возрастут, сделать это уже на другом, будем говорить, уровне. Поэтому я хочу сейчас вызвать тех людей сюда, чтобы церковь могла их видеть, кто, значит, желает заключить завет с Господом через водное крещение. Пожалуйста, встаньте и выйдите сюда. Благословен Господь, и имя Его да будет благословенно. Я хочу вас познакомить, ну, наверное, с сестрой вы знакомы. Брат недавно покаялся, совершенно недавно принял Христа своим личным спасителем, и поэтому хочет запечатлеть свою веру водным крещением. То есть до этого он не был нам братом, но теперь он стал нашим братом во Христе Иисусе. И я хотел бы, чтобы вы сказали пару слов, то есть о себе, кто вы, то есть познакомьте самого себя с Церковью Божией. То есть коротенько о себе, кто вы, откуда вы и как Господь вошел в ваше сердце.
Меня зовут Леонид, я из Краснодара. Прибыл месяц назад сюда в Америку, был в Колорадо месяц, и вот неделю вторую уже здесь, в Портленде. Значит, был приглашен по гостевой визе своей сестрой Лидией. И приглашен в церковь к нам.
Просто скажите церкви, то есть, как вы приняли Христа, что, то есть, что изменило вас, что вы теперь ощущаете в Боге и что вы видите, то есть перспективы, какие у вас открылись после того, когда вы приняли Христа вашим личным спасителем.
Ну, перспектива одна, о том, что я к этому шел всю свою вот жизнь до этого, но она была не той жизнью, как сейчас. Сейчас я просто легче. Легче и яснее стало. Ну,
вот. Собственно, все. Хорошо. Вы пока стоите здесь, я еще вызову одну сестру, и мы вас благословим вместе с ней. Дорогой пастор Аркадий, церковь, прошу вас принять меня в члены церкви, где я познала истину, которая сделала меня свободной. Надежда Клебанская. Сестра Надя, пожалуйста, выйди сюда, чтобы церковь могла тебя видеть. Она также уже посещает церковь где-то в течение 7 месяцев. И вот теперь сделала решение встать в боевой порядок
под боевые знамена. То есть она принимала водное крещение, крещена Духом Святым. Она просто сейчас восстанавливает свое членство, то есть или же входит в порядок Божий. Поэтому я попрошу всю церковь встать, протяните руку.